Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суетливо вытирать платком лицо. Он подумал, скоро должна прийти тетя Люся, и она не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко ее.
«Что бы ни случилось, Ремзик, — сказала она, пряча платок, — помни, Баграт ничего не должен знать. Он каждую минуту рискует жизнью».
«Глупости, — сказал Ремзик сурово. — Она обо всем ему пишет, я же лучше знаю».
«Обо всем, — вздохнула она и спросила у него, — где ключ от парадной? Почему он не висит на месте?»
«В самом деле, — вдруг подумал он, — и что-то ёкнуло у него в груди. Ключ не висит на месте. Он и раньше это заметил, но не придал этому значения. В следующее мгновение он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся, и как много вещей она забывает, где положила.
«Через парадную никто не ходит», — сказал он твердо. «Мало ли, куда она могла положить ключ».
Вечно у мамы какие-то глупости в голове. Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу. Мама опять уставилась в одну точку. Он быстро доел початок, боясь, что она новым вопросом опять испортит ему настроение.
«Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди», — сказала она, выходя из задумчивости. «Иди к соседям или читай у себя в комнате».
«Хорошо», — сказал он ей, чтобы успокоить ее, и выбросил голую кочерышку во двор. Барс выскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерышке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен.
«Только бы окончилась война», — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное, жесткое выражение. «Духу ее здесь не будет».
Потом пришла тетя Люся, и мама, как ни в чем не бывало, разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед, и Ремзику показалось, что мама забыла про свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали, и она даже не вспомнила про ключ. Мама уезжала вечером автобусом, и он провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина.
«Следи», — сказала вдруг она ему из автобуса, — «если этот подлец будет приходить».
«Отстань», — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась. Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус. Он понял тогда, что ничего не забылось, а все затаилось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она не только унижает тетю Люсю, но и своего любимого брата. И вот оказалось, что все правда. Стыд и мерзость. Стыд и мерзость. Сейчас Ремзик с особенным омерзением вспомнил, что однажды на одной вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился и, став возле тети Люси, большой как памятник, вдруг рухнул на колени и пропел арию из Евгения Онегина. «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны». Ремзик тогда хохотал до слез. Это было так смешно, что он сам несколько раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу годливостью теперь он вспомнил странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали. Знали. Но главное — она. Как она сидела, потупившись, и слушала его, а он-то думал, и она подыгрывает.
Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел в саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду рухнула груша, шелестнула в траве, замолкла. Барс, сидевший возле топчина, сонно зарычал. Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрылся простыней.
Она предала дядю. Это так же точно,
как то, что сейчас ночь, и как то, что он лежит на топчине, и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминой комнате. Надо закричать, надо прогнать их из дому. Но ведь тогда дядя все узнает. А мама сказала, что ему ничего нельзя говорить, он же на фронте. Но он знал, что не только это. Он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал, ведь если не сказать, значит, я предатель. Ведь мне было сказано, что я здесь остаюсь за мужчину. Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съесть живую змею. Он подумал, но раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю. Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни.